Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурневіч, а сёння мой гостя з Москвы, расійская паэтка, празаік, літаратар Ольга Седакова. Добры дзень.
Добры дзень.
Ольга Александровна, давайте поговорим про события в Беларуси с российской перспективы, про реакцию в России и, в частности, вашу реакцию, потому что вы бывали в Беларуси много раз, вы написали недавно письмо Светлане Алексеевич, ответ на ее призыв к российской интеллигенции поддержать события Беларуси, по крайней мере, высказаться. И вы написали там про то, что никто не ожидал того, что будет сейчас происходить в Беларуси, что это движение невероятной красоты. Давайте поговорим про то, почему никто не ожидал чего-то такого в Беларуси.
Ну, вы знаете, я действительно много бывала в Беларуси. У меня много друзей в Беларуси, начиная с самой Светланы Алексеевич. Я думаю, она тоже не ожидала этого, потому что казалось, что народ как-то готов терпеть все. Такое было ощущение, что люди затихли и, в общем, в том состоянии, когда ожидать такого трудно.
А что, на ваш взгляд, могло такого произойти, что вынудило людей выходить на улицу, именно выходить таким образом, по крайней мере, вот первые месяцы, когда это начало все происходить, там, с цветами, мирно, абсолютно без какой-то агрессии?
Да, вы знаете, я даже не могу себе этого представить, что должно было произойти. Ну, одно дело, что вот такая фальсификация выборов людей наконец возмутила, но то, что это приняло такие удивительные формы, это предсказать невозможно. Я просто не знаю, это какое-то, видимо, историческое вдохновение посетило народ.
А вот давайте поговорим про другую сторону этого, теперь уже можно сказать, конфликта, потому что 4 месяца продолжается противостояние после сфальсифицированных выборов. И мы наблюдаем, а многие наши зрители, я уверен, даже участвуют как жертвы в неслыханных репрессиях за последние, я думаю, что лет 30 в Европе такого не было, что мы сейчас видим в Беларуси. Вот такое сложно представить, скажем, после выборов где-нибудь в Норвегии, в Хорватии. Но это очень легко представить в России или в Беларуси. Почему все это еще продолжается, казалось бы, после 30 лет, после крушения Советского Союза, империи зла?
Ну, потому что настоящего перехода к другой жизни не произошло. И я думаю, что у нас многие люди вот так не высказываются открыто от того, что боятся, что у нас реакция власти будет еще тяжелее. Мы это представляем себе. Представляем, мы отчасти видели, вот когда были московские движения в 19-м году летом, потому что власть, в принципе, наследует тому, что было, и исходит из тех же принципов, что против собственного населения можно применять любое насилие, что никто ей не остановит, что никто ей не собеседник, слушать не будут, сколько ни обращайся к этой власти. И в этом смысле мы находимся в России, в Беларуси, я думаю, в одном положении.
Но ведь меняется поколение, как бы там ни было, союз распался, информации сейчас навалом, так бы сказать. Казалось бы, границы открыты. Все могло быть совершенно по-другому, но этого не происходит почему-то. В чем тормоз, на ваш взгляд?
Ну, я говорю в том, что не произошло решительного переворота исторического, его не произошло. И власть оказалась в руках людей или какой-то группы, какого-то слоя, который, быть может, в Беларуси несколько другой, чем у нас. Насколько я понимаю, Лукашенко происходит не из КГБ. Вот, но к таким людям, которые только с каждым годом укрепляют свою власть и ужесточают условия жизни. Вот, не проведено как следует, когда была еще, казалось бы, возможность, не проведена настоящий пересмотр прошлого. настоящая оценка того, что было в советское время, и соответственные выводы. Если бы они были сделаны, то, я думаю, уже то, что человек работал, начинал свою профессиональную жизнь в КГБ и не позволило бы ему стать главой государства.
Ну, тем не менее, вот на фоне этих людей, которые в Беларуси сейчас выходят, протестуют уже 4 месяца, с другой стороны, видны так называемые, в Беларуси их называют «ябатьки», то есть от слова «я», «мы», «батька». Это люди, которые сторонники Александра Лукашенко. Сложно оценить, сколько их там, ну, скажем, до 10% некоторые социологические исследования показывают. И вот на ваш взгляд, в чем их фактор? Вот мы наблюдаем все 4 месяца. Есть очень много доказательств в форме видео, фото. Люди про это рассказывают, как над ними издевалась милиция, ОМОН, что происходило в тюрьмах. Ну, нет никакого ограничения. У каждого есть смартфон, каждый это видит в Телеграме. Просто можно смотреть это 1000 часов на все эти доказательства. Тем не менее, они говорят или про то, что это неправда, это фейки. А если кто-то и верит, он говорит, что ну, это цена, за которую надо заплатить, за то, чтобы страну не разорвали какие-то там натовцы, западники. Вот, что это за люди, вот, психотип, на ваш взгляд, почему они еще существуют?
Да, мало того, я бы сказала, что мне кажется, что в Беларуси доля таких людей в населении меньше, чем в России. Я боюсь, что у нас такого гораздо больше. Это всегда выясняется неожиданно, потому что вот как мы не ожидали, что в Беларуси такое произойдет, мало ли что, может быть, и в России, я теперь уже не поручусь, что не случится чего-то такого. Но судя по тому, что видно сейчас, большинство людей, большинство, я думаю, они могут быть и недовольны, но они никак не решатся на то, чтобы выступать против наличного положения вещей. Почему? Ну, у нас, допустим, это невероятная пропагандистская работа, которая ведется 20 лет. Ужасная. Я тоже не могу понять, потому что смотреть эти телепрограммы я бы не могла минуты, мне уже плохо становится. Но люди смотрят и каким-то образом впитывают это в себя. Это одна сторона, это воспитание такое пропагандистское. Другая сторона, что очень боятся перемен, очень боятся, не ожидают лучшего, а ожидают худшего, что за этим последует только какое-то еще тяжелее положение вещей. Вот. В Беларуси, я не знаю, насколько я знаю, там такой пропаганды, это, в общем-то, и не было, как в Москве. Теперь завезли.
Да, помогает. Раштуда немножко помогала некоторое время, но потом они отказались. Но тем не менее, как бы мы обращаем внимание на то, что, в принципе, свобода прессы, ее не могут даже ограничить ни Путин, ни Лукашенко до максимума. То есть, как бы, есть какие-то способы. Вот даже наш сейчас разговор с вами, его смотрят люди в Беларуси. Это могут быть десятки тысяч в течение там, одного дня. То есть, люди могут передавать, рассказывать. Почему люди не могут признать вот, суть авторитарного режима, что это плохо? Тут же не только пропаганда, но есть же доступ к СМИ. В России тоже есть российские телеканалы, которые, ну, тоже «Дождь», там, «Медуза», у каждого есть...
Вы знаете, эти источники у нас наперечет, те, которые неофициозные, совсем наперечет. И газета одна есть у нас, как известно. Ну, интернет открыт, но в интернете... что называется, обычный статистический человек не обязательно будет искать политические какие-то новости. Конечно, полного блокирования информации уже добиться невозможно, как это было в советское время. Но, тем не менее, мне кажется, этого очень мало для того, чтобы, то есть какого-то слова люди не слышат осмысленного, который бы им объяснял, что это такое было вообще говоря, и почему от этого нужно решительно, действительно решительно и с какими-то последствиями отказываться. Вот, например, я очень с уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он постоянно делает какие-то глубокие, обобщенные обзоры того, что было, того, что нас ждет, но где он и кому он их может сообщить, если выход к широкой аудитории ему закрыт.
Вот смотрите, как сейчас российское государство, в принципе, единственная страна в мире, которая поддерживает Александра Лукашенко на практике, а не только на словах. И благодаря, в принципе, России сейчас происходит то, что в Беларуси происходит. Ну, по крайней мере, так Беларуси многие считают. И это уже дает итог, как снижение, вот были социологические исследования, снижение доверия людям к России, нежелание белорусов быть в союзе с Россией, там, мне кажется, более 10% в течение пару месяцев уменьшилось число тех, кто хочет в России быть в союзе. Как вы оцениваете этот процесс? Он, на ваш взгляд, как бы нужный, правильный, или все-таки вам жаль и печально, что белорусы разочаровываются в России, многие не хотят быть вместе с русскими?
Вы знаете, мне печально то, что, говоря о России, представляют себе прежде всего путинскую Россию. И это не, естественно, это не случайно, потому что на уровне внешней политики Россия выступает вот именно таким образом, и внутренним. Также у нас говорят, что вот это вредно для России тем, кто не согласен с властью. Вот. Но те, кто смотрит со стороны, не может быть иначе понято вот то, что происходит. Да, это не Путин, это получается, что это Россия способствует вот всем этим невероятным зверствам, про которые мы знаем. И я тоже думаю, что в каком-то смысле Лукашенко держится, может быть, даже исключительно на поддержке Москвы, что бы он делал в одиночестве, будучи большинству страны просто ненавистен.
Было пару недель назад открытое письмо российской интеллигенции, связанное в большинстве своем с православными какими-то сообществами. Вы там подписались под этим письмом, Борис Гребенщиков, Юра Шевчук. Много российских известных людей, не только в России. Но, тем не менее, вот я помню критику, когда Светлана Алексеевич обратилась к российской интеллигенции за поддержкой. В Беларуси многие говорили, что, в принципе, в России уже нет интеллигенции, что это просто единичные люди, которые могут оказать поддержку. Так ли это на самом деле? И если нет, тогда почему в массе своей она, в принципе, молчит на том же, там, скажем, Первом канале или на других каналах?
Ну, к другим, к Первому каналу и ко всем открытым каналам доступа людям, думающим иначе, я бы даже не сказала обязательно оппозиционным, а просто думающим иначе, просто нет доступа, поэтому их там не увидишь, кого вы увидите на этих каналах. Я, например, могу там оказаться на канале «Культура», который как бы немного сбоку припеку и занимается другими вещами. Вот, многие вообще запрещены к тому, чтобы их показывали. Но общее положение такое, что, конечно, объединенной какой-то интеллигенции, которую можно было бы вот назвать, ну, я не знаю, более-менее единой группой, наверное, все-таки в настоящее время у нас нет. Много людей очень серьезных и содержательных и имеющих твердые какие-то свои убеждения, но не чувствуется какого-то порыва объединиться. Есть некоторые, ну, я бы сказала, временные объединения, как вот, допустим, вокруг этого письма. Вот. Или вокруг нового пен-центра писатели объединяются, «Свободное слово». Вот. Но в целом как-то нет этого движения к солидарности.
Я еще хотел бы на минутку вернуться к прежнему вопросу про то, как россияне и белорусы, скорее белорусы, как они чувствуют сегодняшнюю Россию современную. Все же хотелось как-то вот понять ваше мнение. На ваш взгляд, все-таки белорусы, вам бы так хотелось, чтобы они все-таки оставались как-то близко с Россией, так как и сейчас? Или это все-таки какая-то патология? Ну, близко возле империи, в принципе, Беларусь была колонией более столетия Российской Федерации, тут же есть тоже травма какая-то.
Да. Вы знаете, это зависит от того, что внутри России. Если бы Россия была свободной и демократической, то быть с ней в союзе, быть с ней в близости было бы привлекательным. Если же вот то, что мы видим сейчас, то можно понять, что от этого хочется быть как можно дальше и разорвать с этим связь. Вот. Настроение Беларуси с самого начала было заявлено, как бы сказать, противопоставлялось украинскому. Вот Украина хочет независимости, а у нас вроде бы какие-то другие запросы. Я боюсь, что это будет, то есть не боюсь, скорее всего, так и развивается вот в эту сторону, потому что насильников никто не любит и никто не хочет с ними быть вместе. Вот, возможно ли в положении Белоруссии и при современной России, при том, что в ней сейчас происходит действительно независимость, вот в этом я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что это будет позволено просто из Москвы, что рядом страна независимая и живущая по другим каким-то политическим основаниям.
Ну, сейчас еще есть небольшая база, но, по крайней мере, в Беларуси, она, кажется, меньше. Для поддержки Александра Лукашенко в России она немножко больше, видимо, в сторону Владимира Путина. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в чем может заключаться секрет того, как людям надо понять, что авторитарный режим – это плохо. Они должны, не знаю, должен какой-то кризис экономический пройти, чтобы они разочаровались в этом, или просто они должны каждый внутри где-то понять в своих мозгах, что так жить нельзя, потому что это неправильно. Но в то же время я не знаю, как правильно, потому что, как вы сами говорили, пропаганда им не позволяет это сделать.
Вы знаете, для меня это скорее секрет, как можно сохранять такое состояние, потому что причин понять и причин быть недовольным и бояться будущего, которое здесь непременно ждет при таком руководстве, мне кажется, больше, чем необходимо. Неблагополучие как бы наступает со всех сторон. Но на людей это не действует. Я не знаю, я просто не понимаю. Вот тех, кто так к этому относится, не понимаю.
Вот вы... Мне кажется, во время лекции вы, кстати, были первым гостем клуба интеллектуального Аслан Алексеевич Минский, и вы там говорили про то, что роль России, в том числе Беларуси, как осколка империи, как Александр Лукашенко говорит, это страдать. Вот на ваш взгляд, когда это все закончится и каким образом вот это вот, не знаю, или желание, или принуждение страдать, если это одна из функций наших?
Если бы я это могла сказать. Я не знаю, вы знаете, единственное, что мне внушает надежду, это, конечно, вот то, что у нас уже сформировалось, и, как я думаю, в Беларуси другое поколение, которое рано или поздно перестанет это терпеть. Вот и все.
А что вы видите такой прививкой на будущее? Если сейчас вот изменяется, по крайней мере, общество Беларуси, это абсолютно очевидно уже. Прививка того, чтобы такое... это еще, конечно, не закончилось, но чтобы это снова не повторилось.
Я не знаю, какая может быть общая прививка. Мне кажется, что человек должен привыкнуть жить самостоятельно, не надеясь на то, что за него будут решать, делать, помогать ему какие-то люди сверху. Там, где он начнет проявлять себя как хозяин собственной жизни, вот, и поймет, что это получается гораздо лучше, чем если он как в детском саду слушает каких-то старших, которые на самом деле ничего не умеют делать. Они обычно приказывают одну чушь какую-то. Вот. Просто опыт самостоятельной жизни. И, например, в России я вижу, что этот опыт набирается участием в разных вот таких благотворительных инициативах. Это то, что у нас пока что еще не удушено. И вот здесь мы видим, как люди умеют объединяться, умеют делать очень большие какие-то дела, чего я тоже не ожидала, когда вдруг люди в России могут собраться и тушить пожары, которые не могут тушить государственные пожарники или там помогать безнадежно больным детям и разные такие. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что у нас в общественной жизни происходит и пока что не задушено. Вот там человек, который в этом участвует, он никогда не согласится на тоталитаризм.
На ваш взгляд, вообще освобождение Беларуси или Беларусь может стать свободной только после изменений в России? Или все-таки это можно сделать как бы независимо от России?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы можно было сделать это самостоятельно. Тем более, что, как видно, как народ показывает уже 4 месяца, что он к этому готов. Но я боюсь, что при нынешней геополитической, как говорится, ситуации без России тут ничего не сделаешь.
Тогда можно ли как-то на нее повлиять, или это абсолютно бесполезное дело? Я имею в виду, есть Светлана Тихановская, кандидат, которая, скорее всего, набрала большинство голосов белорусов в первом туре еще. Она обращается к Путину уже неоднократно. Есть Павел Латушко, бывший министр культуры, который сейчас в Ржаве, в Изгнании тоже работает. Он тоже обращается к Российской Федерации, выступает на федеральных даже каналах. Его приглашает и Соловьев на Первый канал, на те пропагандистские шоу. Он тоже обращается. Но этого, кажется, никто не слышит, потому что в России может просто... И не надо, они просто приглашают для шоу самого.
Конечно, для шоу. Конечно. Нет, обращаться к нынешней власти с чем угодно бесполезно. Вот. А каким образом ее можно переменить, этого я уже просто не знаю. В общем, я бы сказала, что у нас ощущение подавленное, можно так сказать, какое-то подавленное и безнадежное на ближайшее время.
То есть вы не думаете, что в России возможно в ближайшее время то, что происходит сейчас в Беларуси?
В ближайшее, я думаю, никак. Когда-нибудь, может быть, после какого-нибудь особенно оскорбительного жеста власти, может быть, что-то такое и будет. Но у нас были протесты больше, чем в Беларуси за последние годы. И все это кончалось тем, что просто десятки людей сажали, а другие потихоньку отходили от этого всего. Вот у нас уже опыт набрался довольно безрезультатного мирного противостояния.
Вот еще два вопроса у меня к вам. Скажите, а в чем сейчас вот люди в Беларуси, ну и в России тоже, я думаю, те, которые хотят перемен, но не могут их дождаться или даже не могут ничего сделать, что-то делая, в чем они сейчас могут находить радость в такое вот сложное время, в такой авторитарной системе, в Беларуси в полутоталитарной уже, можно сказать. Вот в чем, на ваш взгляд, можно, скажем так, найти улыбку и какую-то радость для себя, для своей семьи?
Ну, улыбку или какое-то чувство оправданности своего существования, я думаю, в своей работе, если у вас она есть. Я вот занимаюсь, например, божественной комедией Данте уже много лет и продолжаю заниматься. И у других людей есть какие-то свои дела. И это пока делать не мешает. Вот. Больше я не вижу. И вот такие инициативы благотворительные, которые сейчас тоже становятся затрудненными уже даже не из-за власти, а из-за карантинной ситуации. Все становится труднее.
Угу. И, кстати, хорошо, что вы сейчас напомнили про книги, про литературу. Это как раз мой последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали белорусам сейчас почитать такого оптимистичного или радостного, или то, что может поднять настроение, улучшить самочувствие. Вот, например, белорусский писатель, который живет в Питере, Саша Филипенко, он советует читать что-то такое мумитролля, такое более детское. А что вот вы посоветуете? Может, что-то более серьезное?
Знаете, я даже не знаю. Мне нравится про чтение, я не знаю, но мне нравится, что белорусы поют. Вот это производит очень сильное впечатление. Может быть, музыка как раз сейчас больше поднимает дух, чем чтение, не знаю.
Данте – это то, что сейчас надо белорусам?
Что?
Данте?
Данте всегда, конечно, если он переведен, если можно его читать так, чтобы понимать, потому что старые переводы, почему я этим и занимаюсь, они мало дают возможности вникнуть в Данте. Данте, конечно, всегда, ну, как бы это сказать, укрепляет позвоночник у человека.
Угу. И самый последний вопрос. Общается ли вы сейчас с Светланой Алексеевич? Она сейчас находится в Берлине. На некоторое время из Беларуси она выехала. И про что вы говорите, если вы говорите?
Нет, мы давно с ней лично не разговаривали.
Может, она увидит вас в нашем эфире? И
вот, может быть, тогда я хотел бы ей передать мою всегдашнюю любовь и почтение.
Да, кстати, вот в вашим последним словом в нашей передаче, может быть, ваше обращение к голландцам, возможно, что-то хотели сказать бы им.
Я хочу сказать, что я испытываю огромное восхищение, просто удивленное восхищение тем, как они себя ведут эти месяцы. Это поразительно. И большое горе от того, что с ними делают. И стыд от того, что мы ничем тут не можем. Вот действительно, я не вижу, чем мы тут можем помочь, к сожалению.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим редакторам, что сегодня моим гостем из Москвы была Ольга Седокова, российская поэтка, прозаик, литератор. Мы размовляли про подею Беларуси, про российскую солидарность. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас працевал поразить Дмитрий Гурневич. Оставайтесь с свободой. Спасибо большое вам.
Спасибо. До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.